сухари и машинку для бритья. И как раз, когда надо было проверять, и папа видит, как каждый, у кого видит такой чемодан, берут, открывают, все вываливают в снег и забирают чемодан. Приходит его очередь, а тот, кто как раз проверял, был олимпиев, был ужасный человек. Того, кто все заключенные его боялись. И как раз он тот, кто проверяет. Главный. И значит, кто-то под ним открывает чемодан и видит там хлеб и вот эти кастрюльки. И начинает просто падать со смеха. Он ненормальный. Он тут в столовой не ест. Видишь, что у него там такое. И потом олимпиев подходит и говорит, а, и у него еще есть бритва. Машина для бритвы. Потому что он... Вы знаете, что запрещено же бриться лезвием. И папа получает разрешение на такую бритву. И он говорит, и бритву он принес. И я также говорю, что чемодан тоже он принес. Он просто... Он сказал, он не мог поверить, что тот, который был всегда враг, личный даже чуть ли не, вдруг сказал такую ложь, видно для всех. И папа взял, закрыл чемодан и пошел дальше. А потом, когда надо было уже выходить из тюрьмы, папа не знал. Значит, это же, он, папа вышел по амнистии в 1953 году. Папа там сидит, и мама тоже не знала, что папа должен прийти. И снова ему ничего не принесла. И вдруг ему подходит один из рабочих и говорит, идемте, собирайте ваши вещи, идемте. Папа не знает, куда, может, его переводят в другую, понимаете, как-то куда-то. Папа взял, собрал вещи, пошел, и снова не знает, что будет, и что будет с его вещами, которые там, и там тфилины, там все. И тот ему говорит, открывает дверь и говорит, ты скажешь, что я тебя проверил? Говорит, да. Открывает дверь и говорит, уходи. И так папа взял, совсем не ушел. Но когда папа пришел домой, мама же не сказала никому, что папа придет. А моему брату было тогда 4 года, а сестре было 6. Мама ходила на работу. У нас не было ни бабушек, ни дедушек. Они были одни. Понимаете, мама их запирала. И мама им говорила только, и, конечно, у них был ключ, они не могли открыть дверь. И мама им говорила, что никому нельзя открыть дверь. И папа стучит. А у них там была занавеска, где можно было открыть, посмотреть, кто это. И они, значит, смотрят, и Бентион говорит, это чужой дядя. Мама сказала, чужим дядям мне запрещено открывать дверь. А старый говорит, нет, это папа. И вот так они стояли и спорили где-то несколько минут, пока Сара победила, и папе открыли дверь. Конечно.
Да. И он мне сказал, я папа, я папа.
Да, конечно, папа сказал, я папа, но Бентиона говорил, нет, это папа. Чужой дядя. Бентиона не можно было так легко. Потому что я думаю, мама никогда Бентиона не брала в тюрьму. А Сара была старше, и Сара мама брала. Сара же привезла папе, перенесла папе дверь. Поэтому Сара была там, и она с ним в каком-то мере. И кроме того, она была старше, когда папа попался в тюрьму. А Бенцион было 2 года. Понимаете, как это было? Да, и брать его, привозить его в такое место, это мама считала очень травматично. А для Сары, наоборот, мама считала, что это хорошо. Понимаете, так она продолжает связь с отцом. И папа очень хотел дарить какие-то подарки своим детям. А он в тюрьме, он ничего не может подарить. А детям же нужны подарки от папы. Папа мне рассказал, что он делал. Он искал там, вы знаете, были катушки, когда мы были маленькие, которые были... На катушке была такая деревянная штучка, и на нее были нитки. На длине, так помните такие? Папа брал нитки на катушке. Да, точно. Так папа брал, собирал все катушки. Не все, собирал много-много катушек. И из них брал и сооружал кроватки для моей сестры, для ее куколок. И слал через маме, для моей сестры, кроватки для куколок. Да. Я попробовал, что он мог в тюрьме тоже заботиться о своих детях. И как-то их веселить.
Поэтому это... И есть Рав Зильбер, что он в таких условиях не думал о своих детях. Хотя мог сказать, смотрите, мне намного хуже, чем им. Еще сейчас... Мне сейчас думать о том, как выжить. А он думает о детях. Потрясающе.
И папа, понимаете, что за ней всегда? Это тоже вам, я видела у папы всегда. Всегда. В каких условиях вы не будете, вы что-то можете найти. Я когда родилась, у нас даже не было ни одного стула со спинкой. Понимаете, как? Ну, я помню, скажем, папа куда-то ехал, он всегда мне приносил подарки. А денег купить подарки нет, но мне, я даже этого не чувствовала, что нет. Скажем, папа мне принес, я помню, папа был один раз в Грузии, он принес, он был у берега моря, и он там нашел камень, который был в форме яйца. Точно в форме яйца. И белого цвета. И папа мне привез этот подарок. И я помню, я его хранила, когда мы хотели приехать в Израиль, я его хотела взять, но тогда мама сказала, что мы берем только книги. И, понимаете, тогда нет места для чего другого. Но это у меня был такой подарок моего папы. Камень в форме.
Может быть, как раз такой подарок, он для ребенка более ценен, чем какая-то покупная игрушка. Или
это вещь, которая сохраняется и держится долго. И... Вот папа навсегда. Куда бы он ни ехал, куда бы он ни шел, он всегда приходил с каким-то подарком. Это могло быть что-то, что он нашел. Понимаете, как это? И папа, как вы знаете, родился в августе. У него были его любимые цветы. Это был, была сирень. Папа всегда, если мы находили, мы ему всегда приносили сирень. И бьюнчик. Вы знаете, что такое бьюнчик? Такой дикое животное. Ну, такое, у него цветочки такие. Да, дикие. И папа говорит, что они всегда в Казани, они как раз всегда распускались в его день рождения. Мой папа говорил, что они примерно в его день рождения их было очень много. И он их... Много, да. Белый сильный, да. Папа в августе. Но, может быть, в Казани там по-другому. И папа их очень... Вот, папа, мы всегда... Я всегда... Даже в Израиле есть венки. Каждый раз, когда я их видела, я рвала и приносила папе. Да? Тоже есть венки. На сирене. Сирене бывает. Есть. Есть даже в нашем районе сирень. Я всегда на сирене, я всегда ее вижу.
Что есть в университете, в Иерусалимском. И я слышала, что где-то еще есть.
Да. Поэтому у нас, знаете, мы, папа, у него были вещи, которые он любил, которые ему нравятся. Мы знали. Папа любил мороженое, шоколад и клубнику. Поэтому я вам сделала что-то из клубники. Только так, как сейчас вы знаете, есть проблемы, так я его пропустила. И она из Ахшерубина. Она из И на папе день рождения, оно на Гимель А, Менахем А, мы папе всегда покупали много молочного мороженого, всяких сортов, приходили и ели все это вместе. Это вот как мы обычно папе отмечали его день рождения.
А вы тоже дарили ему подарки?
Нет, в Гимель А ничего не дарили. А уже после этого все забывают. Поэтому мороженое мы всегда ели. И папа также, папа мне рассказал, что его бар-мицву ему сделали в Тубе. 15-го. Но у нас в доме, когда любую вещь, которую нам давали, скажем, нам, не знаю, покупали мороженое, шоколад, все что, мы обычно приходили домой и все делили поровну и давали папе и маме тоже. И папа и мама всегда это ели, никогда не давали нам назад и говорили нам большое спасибо. Мне кажется, это очень, для нас это была очень важная вещь. Мы дали что-то папе, и папа это очень любит. Потому что есть родители, которые что делают? Не надо, большое спасибо, отдают ребенку. Мне кажется, это совершенно... Я дала, почему мне отдать это назад? Мы всегда хранили для папы шоколад, который нам давали. Мы как будто, ну, понимаете, как это, кубик шоколада или чего-то.
Сколько вас было в семье?
Четверо.
Четверо.
С родителями это было шестеро.
Ты не младше.
Нет, я не младше. Я родилась уже после всего, потому что у нас родился Бен-Цион, потом папа сидел в тюрьме. Потом, понимаете, были всякие проблемы, я уже родилась в Ташкенте.
Семейные даты отмечали, да. День рождения.
День рождения. День рождения каждого. Очень. Это было что-то вроде такого, как Рош ха-Шана. Личное и торжественное, но с таким, папа говорил, вы должны продумать, что, как прожили жизнь, что вы сделаете следующую. Это было и очень торжественно, понимаете? Да, там ели что-нибудь и... И также о том, что вы хотите, что в следующий год, как он прошел. Продумайте.
За столом,
нет. Давали другому понятие. Каждый, если он хотел советоваться, если нет, это было его лично, но на рассуждение. Это однозначно. День брака моих родителей. И это было в Илюле. И еще
как вы дети отмечали день брака ваших
родителей? Как тоже. Мы так что-то делали, пироги как-то. И у нас еще одна была очень важная дата. Это дата, когда папа оказался в тюрьме. И папа, когда вышел из тюрьмы, эти две даты, папа нас всех собирал. Папа был талит его отца, который, вот я не знаю, где талит. Папин, может быть, даже предпенсионно. И папа его одевал только в эти даты. И в Йом-Кипур. Не в Песах, нет. Папа этот талит одевал в Йом-Кипур. И в дату, когда он оказался в тюрьме, и в дату, когда он вышел из тюрьмы, и он нас собирал, и он тогда нас благословил. И, конечно, день перед Йом-Кипуром у нас благословит. Шаббат тоже, конечно, но не с этим талит.
Есть таблица, что нет. Есть
всегда, нет. Я папа нас всегда благословил. Каждый шаббат. Папа нас благословил. Каждый шаббат, конечно. И первый раз, когда папе исполнилось 60 лет, я помню первый раз, когда папа меня благословил перед Йом-Кипуром, я видела, что папа есть слезы. Помню, для меня это было что-то ужасное. Вот же, понимаете, 60 лет это все-таки такая серьезная. 20. У нас папа, мои родители и я, мы родились все в одном месяце.
Да!
Я могу сказать, я 22 ава. А мама моя родилась как раз 9 ава, который выпал на шаббат. Именно как в этом году. Не-не, папа только собирал нас и нас благословил детей. Но это было сделано очень так, очень особо. Не знаю, как папа одевал этот талит, который был его отца. Я говорю, что слава Богу, что он остался жив. И как это все было непросто. И это для меня это было даже более значимо, чем день рождения и все остальные дни. Не очень, но я их помню. И, конечно, были даты смерти бабушек и дедушек. И день смерти его отца, это Кавав Тамуз, это для меня был самый ужасный день года, даже хуже, чем 9 ава, потому что в этот день папа просто лежал. Папа был очень болезненный день смерти его отца. Я очень боялась этого. А день смерти его матери нет. Не было так болезненно. Спасти не смог. Это у него было преобразение совести. Это было очень тяжело. Папа ничего не говорил, понимаете, это никак. Просто я видела, как он лежит. Папа никогда не лежал. Да, конечно, тоже, это было тоже страшно. Да, значит, папе, если надо было... Папа, он так мне папа рассказал, что никогда не... Его родители никогда его не наказывали. Если папе надо было нас рассердиться, это для папы было ужасно. Папа потом просто не мог встать с кровати. И лежал. Папа одна из вещей, которую папа не делал никогда. Папа играл, но не, понимаете, не манипулировал. Папа был вообще не манипулировал.
Вопрос.
Пожалуйста.
Спрашивает, почему Рав Зильбер, благословен на память, выделял дату, когда он сел в тюрьму, а не когда вышел.
И когда вышел. Эти обе даты. И когда он сел в тюрьму, он вспоминал, и когда он вышел из тюрьмы.
Папа вспоминал когда обе даты. Когда вышел с радостью.
Тоже для него это был какой-то трепетный момент. Потому что все-таки он смог взять, понимаете, как это, и выдержать все эти испытания.
Есть рассказ про выход. Это человек, который вышел за Освенцима, и он сказал, что он был 6 лет в лагерях, и он сказал, что это Тахлануша, Бетте, Ланша, что он вышел сейчас, из, как будто это был длинный Йом-Кипур все эти годы, и он, как, может быть, для него это тоже был как длинный Йом-Кипур.
Скажи, что папа в этот день был рад. Это был такой день тоже такого.
Как день суда.
Да, что-то такое. Поэтому для меня, я не могу сказать, что была большая разница, понимаете. Я, как ребенок, не ощущала разницу между днем, когда он вошел в тюрьму, и день, когда он вышел из тюрьмы.
Застолье, там,
да? Нет, так, нет, ничего. Так. Ничего
такого. Ты, значит,
папа, и папа никогда не... в честь папы, что было какое-то застолье, папе даже было... Знаю, никогда у нас такого не было. Это вот только в день его рождения, то, что мы делали, покупали мороженое. И мы его сами ели. Кроме того, что папа, конечно, его ел. А так, когда, знаете, это 9 дней, это когда мы покупали молочные, все разные сорта молочного. Ходили в магазин, покупали все сорта молочных мороженых. И вот это то, что мы ели. Ну, конечно, мы знали, что папа любит более, что менее. Понимаете, как это было? И шоколадное тоже.
Вы начали рассказывать до этого,
что... Значит, если папе надо было нас наказать из-за чего-то, и папа нас, ему пришлось на нас накричать. Папе это было очень просто больно. Просто очень. И потом он просто лежал и не мог встать. И мы тогда переживали, не тоже нас накричали, а мы очень переживали, что с папой. Я помню, я потом ходила и молилась, что папа остался жив. Понимаете, у ребенка такое ощущение, что из-за него родитель просто умирает. И для папы это было совершенно так. И, например, он никогда в жизни его не наказывали. И он очень старался, он был очень эмоциональным. И для него, чтобы он причинил кому-то боль, из-за него, чтобы кто-то... Папа не мог терпеть, что кто-то плачет вообще. И он согласен был сделать все, чтобы никто не мучился. А чтобы его ребенку, ему пришлось, понимаете, его наказать, папе это было очень тяжело.
не было посетителя, поорет и прокричится, и перестанет.
С одной стороны, да. Но если это был его ребенок, ему это было очень тяжело. Так у папы, да, было такое. А вот на его ребенка это было очень тяжело. И кроме того, папа очень старался. Папа был очень эмоциональным, вы знаете. Но все-таки это ему было все... Он был внутри очень мягким человеком.
А почему вы не катали на
катере? Это его родители. Я не знаю, почему. Я их не знала. У меня были очень хорошие отношения.
А вас видно?
Да, очень хорошо.
У них были идеальные отношения. Моя мама рассказала, когда моя мама вышла замуж, моего дедушки уже не было, была бабушка, и мама говорила, что она такого никогда в жизни не видела. Все, что мой папа делал, его мама считала, что это самая идеальная вещь в жизни. И папа так остался всю жизнь. Он был уверен, что все, что он делает, это самое идеальное, и все вокруг будут стоять и хлопаться. Но не в негативной форме, понимаете? Вы помните такое ощущение? И у него все получится. И он все сможет. Знаете, как такой маленький ребенок немножко. Я думаю, что это ощущение ему дала его мать. Да,
психологически?
Да.
Так я
считаю. Те, кто вокруг был, я знала, когда было впечатление, что вначале, пока еще мало знала, его мало знала, я просто... Он казался ребенком, он казался волшебником, который не просто говорит, он знает, что у него получится. И он счастлив это всем сказать, что да, получится, все получится, все получится. И вот такой волшебник ходил, и действительно у него все получалось, то, что не должно получиться, а у него получалось. И это вот такое счастливое ощущение жить рядом с этим человеком. Я вот за этим столом сидя, мы с мужем и сыном приходили, чтобы он, там, когда он рассказывал, эти рассказы, которые вошли в книжку, мы просто было ощущение у нас у троих, что это как-то мы незаслуженно, мы сидим, как бы, как можно здесь вообще, это такое счастье сидеть, просто ты вошел, я думала, наверное, Ганеден, вот ощущение Ганеден, вот так сидеть рядом, может даже ничего не говорить, но просто и чувство, что ты совершенно в каком-то другом мире, поэтому ощущение было не как бы, что не ребенок, а волшебник. Он и рассчитывает, что у нас детей, это, сейчас он их обрадует. Дети, наверное, их обрадует.
Вот это был папа. Папа всегда всех хотел обрадовать. Вот он приходил с улицы, он приходил, он что-то нам пел, он прыгал, он приносил нам какие-то всегда... Я говорю, папа почти никогда не провязал с пустыми руками. Мог найти веревку, он мог найти и с ней делать какие-то там фокусы, он мог, понимаете, как это камешки, цветочки. Это для нас, как детей, это было великолепный подарок.
Это очень богатый эмоциональный мир.
Да. А у вас было ощущение, что папа очень-очень занятый и на вас находит только немножко времени своего? У вас было ощущение, что он дает вам только, сколько вам надо? Да.
У папы, конечно, папа был очень занят. Но первым делом, то, что называется сейчас шат и худ, слышали такое? У папы, когда он был с нами, он был с нами. И это не было, что он с нами... Потому что человек может быть с вами очень много времени, и он не с вами. Если мы что-то спрашивали, к этому очень серьезно относились. Если спрашивали какой-то вопрос, и папа даже его не знал, а он мог его помнить 15 лет, через 15 лет сказать, ты помнишь, что ты спросила 15 лет назад это? Я сейчас нашел для тебя ответ. А я его уже забыла. И когда у него было время, он с нами ходил в многих местах. Он ходил в парке. Он ходил... Папа любил слушать кваканье лягушек. Он с нами ходил в болото, и мы лежали рядом с болотом и слушали, как квакают лягушки. Вы знаете, как это приятно? Папа с нами ходил в зоопарк.
Никогда не думала, что слушать кваканье лягушек. Это приятно до того, как он сказал.
Да, мы ложились. Папа с нами приходил в парк. И папа очень много раз нас брал в парк Победы. Я помню, там были всякие карусели, самолетики, помните, которые поднимаются, опускаются. У нас было тоже такое? Папа нас брал туда. Вы помните? Вот, так я тоже до таких папа нас забрал в кататься. Мы покупали мороженое, мы его не ели, а то, что мы делали, это мы его кидали, там был прудик, и там было много рыбок, и мы сидели и кидали их мороженое в прудик, и приходили много-много рыбок. У меня до сегодняшнего дня, если я вижу какой-то прудик, и там есть рыбки, я обязательно должна что-то кинуть и посмотреть, как все рыбки собираются. Папа любил лежать в парке, смотреть на небо через листики. И он говорит, что видите, небо, оно такое, как пазль. Небо такое красивое. Пазль. И папа любил, когда он был маленький, переводные картинки. Как я такое знаю? Потому что у нас были книги, значит, есть святые книги, конечно, папа с ними не игрался, а были ему где-то, его родители ему находили книги. Вы слышали Леймана? Лейман? Так, были тогда уже, были Лейман на иврите. Переведены уже с немецкого. И как-то его родители это нашли, и они ему это покупали или приносили. У папы были книги Лейман. У нас был Бустанай, и было, Бустанай был точно, и я не помню, было еще что-то. И вот Бустанай, когда я его начала читать, я уже была в Израиле, я уже умела читать на иврите, могла прочитать. Я нашла это у папы, я ее нашла, эту книгу, я ее открываю. Я вижу там со всех сторон, вы знаете, обложка, а потом первый лист, он пустой. А на нем уйма переводных картинок. Я спросила папу: папочка, откуда эти переводные картинки? Он сказал: я их сам переведу. Он говорил: я очень люблю переводные картинки. Он даже мне сказал, с какую сумму он их покупал. Это было во время НЭПа. Папа очень любил перевод НЭПа. Говорит, что до НЭПа все было просто, вообще была ужасная жизнь. Папа же пережил, он родился 17-м. И он говорит, что во время НЭПа вдруг все было доступно, очень дешево. Он тогда себе купил вот эти переводные картинки и их переводил. Папа даже мне помнил, сколько стоил арбуз во время НЭПа. По-моему, копейка или что-то такое. Да, это мы тут. Но папа это помнил как такую очень, понимаете, хорошую полосу своей жизни. Папа мне о ней рассказывал. Папа помнил, что в время НЭПа ходили в костюмах с, как это, двухбортные. Я просто вдруг, как когда-то была вдруг снова такая мода, папа сказал: а, я помню, да, ходили во время НЭПа. Всем. Паутиной. Если была... Видите, знаете, паутина, как она красивая. А если на ней еще есть капельки росы, это вообще очень красиво. А дуванчик, мы могли с папой сердить полчаса и видеть, как дуванчик крутит. Знаете, такие большие дуванчики, и ветер их, и они вот так вот крутятся, и мы могли за ними бегать.
Кажется, он находил это время.
Надо спросить папу.
Это не только время.
Это же знание, да. И в каждый шаббат это было время, которое папа уделял нам полностью. Абсолютно весь шаббат был для нас, кроме времени, когда он молился.
И он с вами учился.
Вот учился, это он начал со мной, начал со мной учиться. Кроме, значит, прошедшего он рассказывал всем. Это было утром, вечером и утром. И зимой папа еще нам рассказывал. Зимой, вы знаете, это очень длинный моцей шаббат. Моцей шаббат. Зимой также. Так папа тогда там брал и рассказывал рассказы Леймана. Или есть еще много рассказов, которых даже не переведены на иврите. У папы, вернее, они переведены на иврите, но они не популярны. Я не знаю, почему они популярны, но у нас они были. Которые вот что-то вроде Леймана. Это рассказы Маранов и всяких, понимаете, так, что тогда происходило во время истории еврейского народа. Они были на иврите. Мы не могли тогда читать иврит, не понимали. Папа нам читал и переводил. Да, семейное чтение. Литературный такой вечер. Знаете, когда-то был такой, такая вещь была. Такая вещь еще когда-то была, так у нас были всегда, вот цей шаббат зимой, вот такие литературные вечера. Нам было очень приятно.
Здесь спрашивают, а родители отдыхали в шаббат?
Я думаю, что да. Я не знаю. Я была ребенком, я не замечала, они отдыхают или нет. Меня забыло, что со мной занимались, я не помню. Я не знаю. Я думаю, что отдыхали, я не знаю. Не помню. В Израиле, да. Но я говорю, что было там. Там, да. И еще там была такая одна вещь. Мы любили гулять. И с нами ходили гулять. А в шаббат, если с нами выходили гулять, с нами делали условия. Ну, когда я была совсем маленькая, что меня со мной будут гулять, только если не буду проситься на ручки. Понимаете, почему? Это я помню, как со мной договаривались очень серьезно, что если мы пойдем гулять, только если я не буду проситься на ручки.
Знаете, в прошлый раз, когда мы говорили о системе главе, был вопрос про сохранение личного пространства.
Помните?
Да. Так, он был человек, который
очень охранял. Свое, ему было очень важно свое пространство, и он никогда не входил в чужое. Поэтому, когда вы спросили, говорили ли с нами о том, что мы хотим на следующий год, для меня это был вопрос даже немножко... Да, понимаете, как это? Это мы могли нам не сказать кивуним, как вам сказать, направлении. И могли объяснить, как я должна это делать, но это было мое абсолютное решение. И никто меня не спрашивал, что я решила, как и что. Первым делом на его, там, где были его бумажки, никто на это не мог дышать. Это тоже было какое-то понятие, что, понимаете, есть пространство личное. Скажем, если у меня, у нас у каждого в доме были свои ящички. Никто в жизни в эти ящики не смотрел. И в Песах, перед Песахом, это было, даже когда мне было там 3-4 года, это была моя ответственность, мои игрушки присмотреть. Я отвечала за мои игрушки, что мне было хамец. И меня не контролировали. Нас никто, папа, никогда не контролировал. Он считал, что это унижение. Контролировать нет. Мама говорила, что надо делать, и все. А если потом было не сделано, то это было уже что-то такое. Круто, когда вам это ваша ответственность, мы, я всегда ощущала, что я делаю, это лучше этого невозможно. Понимаете, каждый раз, что если что-то делает, он для своего возраста, понимает, и старается делать. У нас не будет быть, отделываться, это было совершенно не в нашем. Я даже не могу себе представить, понимаете, что это так себе. Может, родители когда так нет? И они что-то делали, делали максимально, как они могли бы, чтобы было хорошо и приятно.
Какие были правила в доме? Что нельзя, не под каким видом?
Я вам скажу, это вот я могу сказать, как папа нам читал в Суккот. Вы знаете, что Гаон Мивильна, перед тем, как он, когда он уже уехал, он хотел приехать в Израиль, конечно, не приехал. И он тогда взял и написал своей жене письмо о том, как чтобы она относилась к своим детям. И папа нам это читал каждый Суккот, день смерти в Коламот Суккот, если вы знаете, умер Гаон Мивильна, и папа это брал нам и читал в дату его смерти. И там Гаон пишет, что если дети шалят, и там, чтобы она им все прощала, их не наказывала. А если они будут говорить нехорошие слова или проклятие, или ложь, чтобы их она била без жалости. И мы понимали, что если мы будем прыгать по столу, папа скажет, знаешь, лучше не надо. А если мы будем говорить лохосвахалила ложь, или понимаете, как это? Такие вещи нас будут без жалости. Папа нам, и это для нас кого-то говорит, мы даже не могли себе представить. Это было такое понятно. И папа тоже, папа никогда не пользовался никаким, понимаете, неуважительным словом, и мама также. Это было просто не лексика.
Да.
Очень. И вот когда мы приехали в Израиль, у нас родители нам сказали, вы можете говорить или на иврите, или на русском. Только, пожалуйста, говорите на одном языке. Знаете, часто люди что делают? Приходят с языка на язык.
Это что мы делаем?
Это мои родители не ответили. Поэтому я не знаю, вы замечаете. Если говорю, я говорю, обычно стараюсь говорить на одном языке. Не знаю, стараюсь, просто мне так... Да, но мы говорили на русском и на идиш. А в школе на идиш. И папа совершенно не собирался как-то, понимаете, как-то вычеркнуть свою математику или вычеркнуть часть своей жизни.
Когда мы приехали, я знаю, тут, наверное, были соседи, были разные люди, разные ментальности, было что-то непонятно, как они могут себя так вести. И люди, когда приезжают из России, очень часто им тяжело. Как тут грязно, или как тут там то, или как они себя ведут, и что они кричат, и что они себе думают.
Маме это было, значит, маме было тяжело одно, маме было тяжело другое. Маме было очень тяжело, это ненависть внутри еврейского народа. Сейчас, может быть, вы в Иерусалиме это менее ощущаете, когда мы приехали, это было очень явно и очень резко. Отношение к религиозным было очень унизительно. И папе это было очень тяжело. Папа пишет, что он хотел взять и уехать назад. Да. Папе это было невыносимо здесь. Папа нам это не дал показать, понимаете, но папе это было очень тяжело.
Ну, в России, потому что, ну, не только потому, что нам было очень тяжело, для евреев все, да. Даже если там был Аид, то все, это же был самый любимый, дорогой, никогда не видел.
Хотя папа хотел приехать в Израиль с 8 лет, он мечтал приехать в Израиль. Это папе было очень тяжело. Теперь маме это не было так тяжело. Маме то, что было очень тяжело, это нахальность. Даже на идыш мы никогда никому, я никому не посмею никогда сказать «ты» на идыш. Или там, вы знаете, я никогда не говорю людям «ты». А мама услышала, как тот религиозный еврей, который говорит «на идыш», говорят всем «ты». Она могла просто, она всегда вздрагивала, когда говорили «ты». Вот, вот невежливость, там хватают, берут, не уважают. Вы понимаете, такая... это маме было очень тяжело. Грязь была, она очень тяжела, она всех заставляла поднимать все, что... Мы когда приехали в этот район, тут не было вообще ни одного дерева. Это тоже был год шмита. Невозможно было ничего посадить. Мама сказала, как можно жить на голых камнях? Поведа не мешала совсем. Да. Так у нас было очень хорошо. Видите, Всевышний очень любит моего отца. А рядом с нами есть тут парк Санедрин. И там похоронены Санедрин, там был парк, и папа всегда туда бегал. Один раз пришел к нам профессор Ривз с папой посоветоваться о чем-то. А папа как раз гулял, папа не знал, что он должен прийти. Я думаю, у нас тогда еще не было телефона. И папа прошел через парк, и он там увидел светлячков. И папа нас позвал искать светлячков. И мы поехали, пошли туда ночью искать светлячков. А пришел профессор Ривз, и он спросил, где папа. Мама сказала, что он в Ган-Санедрин ищет светлячков. И он за нами там бегал, искал, пока он нас нашел, когда мы ищем светлячков. Но это просто, понимаете, как пример нашей жизни. Да. А мама нет. Мама совершенно нет. А папа да. Полностью. Так вот, он, папа решил, он делает свое дело. То, что делают другие, вообще нет. Но это тоже, я думаю, это его эмоциональная часть его, понимаете, как ему это было очень, он был очень раним в некоторых. Нет, никогда. Нет. Хотя он был в тюрьме, я бы часто спрашивала, как он смог, понимаете, не обугреть или как это называется. Смог.
Жизнь,
да, людей, конечно, да. Папа рассказывал о тюрьме, но одну вещь папа спрашивает, он что там, что-то такое пережил там в тюрьме, что-то сказал Всевышнему, что если он останется жив, он это никому не расскажет. Я не рассказывал. Я не знаю. Только я знаю, что там было что-то такое, что папа сказал Всевышнему, что он, понимаете, как это, что если он останется жив, он не расскажет. Я знаю, что была какая-то.
Это было чудо или это было что-то ужасное?
Я думаю, что это было что-то ужасное. Но я не знаю, что это.
То есть он рассказывал, в принципе, и хорошие вещи, и позитивные, да. Он все рассказал. Мне тоже.
Да, папа мне рассказывал. Скажем, папа рассказывал, вы знаете, что в тюрьме там блатные играют в карты, и они играют на людях, вы знаете. И папе говорили, первым делом видеть, как вдруг людей убивают вокруг, это, вы знаете, какой-то ужас. И папе говорили, мы сегодня будем играть на тебя. Вот эта ночь на себя. Вы ничего не
понимаете.
Я ничего не понимаю. Да, она ничего не понимает. Если поиграю...
Нет, но как стороны делили? Это его
люди. Нет, просто я заключенный. Я заключенный. Денег нет. Надо же азарт. Так вот каждый выбирал себе кого-то. Если он проиграет, он его убьет. Потом приходили и говорили, очень интересно, каждый раз, когда мы играем на тебя, мы не проигрываем. Я не проигрываю. Выгодно, да. Положение там, понимаете, какое наш да, нервное, что происходит с нервами в такой ситуации? Как потом с этим человеком? Здоровайтесь, находитесь рядом. Я говорю, что он там с всеми был в достаточно хороших отношениях, кроме одного украинца, который выдавал евреев. И тот папа говорит, что много раз подходил к нему, хотел как-то с ним. Понимаете, как это папа с ними разговаривал? Что это? Немцы. Мы же говорим, 51-й год он посел. Это же 6 лет после. Ой, был... В тюрьме каждый знает, почему кто сидит. Там люди вообще, ваше имя не очень важно. Важно ваше, за что вы сидите. На знакомый это так, за что вы сидите. Сколько вам лет? Сколько вам лет дали? Это знакомство. По какой статье? Это вот как знакомятся там люди.
15, неправда, по какой статье дают 10.
Да. Понимаете как? Какое ваше имя, все это не важно. Папа мне говорил так же, что единственная вещь, которая его очень там держала еще, извиняюсь, одна из тех, которых его там держала, что он очень боялся там умереть. Потому что он говорит, что если там человек умирает, не пишется его имя, пишется только его статья на могиле.
Не найдешь.
Не найдешь.
Ни номера, ничего.
Статья. Он сказал, что так, чтобы это было на его могиле, он этого не мог решить. И поэтому он перешел. Это совершенно, видите, вы уже очень выросли в демократической стране, видите, а как человек ничего не понимает.
Я думаю, что многие слушают,
ничего не понимают. Извините, я так говорю об вас, извините. Это просто, видите, насколько это совершенно другая реальность. И блатные, они хозяева тюрьмы. Тюрьма их. И все заключенные их. Их имущество ваше тоже мое. Я вам рассказывала, папа первую ночь пошел спать. Он же не знал, что он в тюрьме. Он знал, но не понимал, что это такое. Он снял обувь, снял пальто. Утром он просыпается. Один башмак ему. Кому-то надо было. Он пошел на работу с одним башмаком. Вот ему надо было, ему надел. И часть пальто тоже вырезали. Кому-то надо было, как он называется, заплату. И папа потом спал, вот так он, когда обнимал ноги, вот так он спал. Должно быть. Вы... И часто и были случаи, когда его блатные спасли. Потому что один раз его хотели посадить в карцер. Там сказали, что такое Зильбер, он по шабатам не работает, там написано это в книге. И там какие-то сказали, что о чем вы говорите? Вы помните, если его посадят в карцер, так не будет, как называется, не будет воды. А как мы будем купаться до Зильбера? Вы знаете, что тут было? Не было воды. Папа же носил воду. У них тоже есть своя какая-то понятие честности. И когда они видели вот эту честность своего отца, они бы уважали. Да, они сразу. Конечно, если...
Среди... Да.
Что это? Да-да-да, извините. Извините, что я на него вошла. Непростая вещь. Да, это очень непростая вещь. У них психика совершенно, как называется, не наша. Так же это. И, конечно, ведь папа и мои родители смогли влиться в израильскую действительность, что это совершенно другая жизнь. Папа приехал, ему было 54,5, маме было 50,5. Мы приехали в феврале, они родились в августе. Понимаете, почему я говорю с половиной? И вы понимаете, что в таком возрасте взять и влиться совершенно в другую действительность, это совсем непростая вещь. И вот они как-то смогли влиться. Понять эти все тонкости, все израильские, понимаете, как? Папа, да.
И потом нам это помогло в большой алию, они потом на свой конечно опыт опирались.
Да.
Далее, чем папа занимается в Израиле?
Что да?
Вот. Чем он в основном занимался в Израиле?
У нас...
Когда приехали?
Кроме работы,
ну, имеется? Да, ну, то есть не только преподавание математики.
Конечно, все было у нас дома. Не было сначала, не было ищи, не было ничего. Все приходили домой, все занимались дома. А если, а папа, пока он приходил, был, он задерживался где-то еще, находил какие-то еще другие дела. Так вот, до 12 лет, а мужчины приходят. Приходят, сидят, ждут, что папа пришел. И мама в какой-то мере их жалела. И мама говорила мне, ты же помнишь то, что папа рассказывает. Сиди с ними и занимайся. И вот я не очень хотела, честно говоря. Я хотела играться. И вот до 12 лет я с ним еще сидела и занималась.
Ходили, рассказывали.
Да, что-то. Хумаш. Как, понимаете, вот то, что папа... Ну, я помнила, что папа нам рассказывал каждую неделю. Понимаете, как это уже было, сколько-то лет, что я слышала. Я уже тогда и Раши могла читать. А пока мне стало 12, мать я сказала, что все, я не могу больше с мальчиком заниматься, я уже большая девочка. Видите, у меня было объяснение, почему я не могу.
История с получением гетеров.
Все было у нас дома. Все было дома. Конечно. И телефоны, и все.
А в Шаббат, например, рассказал, как прошла неделя. Она говорит, ой, у меня был такой случай. Вы потом узнавали, как он в форточку лез?
Не, папа приходил домой, рассказывал, все, очень радостный. Сразу, что у него было? Папа был очень открытый человек. И в конце его жизни, после того, как мама ушла, я приходила, я не могла пойти на работу, пока я не проверяла, что он в столовке. Ну, я такая немножко. Понимаете, живет один, надо проверить у него. Он сердечник, понимаете, как это? Встал утром, не встал утром. Проверить, что он взял лекарство, я ему готовила лекарство. И когда вот я приходила, я готовила ему завтрак, и папа вставал в атикин, поэтому, понимаете, я еще это успевала до того, как я иду на работу. Папа начала рассказывать, что он сделал. И папа был уже спортсмен. Так он мне говорил, я этот урок сегодня, вчера, значит, в прошлом году я этот урок дал, и это мне взяло 1:15. А вот в этом году я это возьму и сделаю в 1:12. Вот каждый день мне рассказывал, как он будет побивать рекорды, потом на завтра мне рассказывал, как он побил рекорды, как у него это получилось. И все вещи, которые у него происходили, конечно, он все нам рассказывал.
Приходили тогда люди со своими проблемами.
Конечно, и, скажем, обрезание. Люди приходили, вы знаете, что думал доктор Цаскес, он против нас, делали обрезание по четвергам, видите, как сегодня, и потом папа их привозил домой. Они же не могут сейчас ехать. Там же не было в больнице, это было в поликлинике. Он их привозил сюда, на машине доктора Цаскеса, и сейчас они у нас спали между четвергом и пятницей, надо им дать обед. Надо дать ужин, мы им давали. Я помню, что еще мы не знали, они любят лук в своем салате или не хотят лук в своем салате. А мне было неудобно с ними разговаривать. А так если были племянники, если были внуки моего отца, мальчики, я их слала и попросила. Я помню, как они кричали им. Додим, а ты молим салат, им бацалю, блин, бацаль. А мы маленькие, мы не знаем, как им, мы готовим им ужин, а мы не знаем, что они хотят. Может, были, кто хотели с луком, были, вы знаете, я же... И там яичницы, что такое мы им готовили. А потом у меня была еще одна проблема. Если мама и папа не были дома, а это их худо, я не могу тут находиться. Так мы открывали дверь. Но у нас проблема была с дверью, что она с другой стороны, она закрывалась. А мужчины ничего не понимали. Им объяснить, вы знаете, мы не можем с вами оставаться наедине. Вы понимаете, как это можно? Это невозможно было объяснить. Были случаи, когда начали оставлять дверь открытой, они приходят и закрывают. Мы оставляли ее открытой, они закрывают. Так мы тогда уходили гулять, пока кто-то приходил домой. Были случаи, когда у меня не было места для меня ночевать, и я шла ночевать к сестре, потому что было так много людей, которые пришли после апельсина. Знаете, для меня это было норма. Но люди пришли после апельсина, это же такая важная вещь. Это такое данное. У нас не было, понимаете, кроме того, мы не относились к людям как что-то, что мешает. Вы знаете, есть такое понятие, есть я, и есть люди, которые мешают. У нас дома относились к людям, как будто это то же самое, как ты. Если ты и есть он, думай о нем, как о себе. Чтобы я сделала на его месте. Он просто обрезание, он не может ничего с собой сделать.
Вопрос, который почему-то мы никогда не поднимаем. А какой Рав Зильбер был дедушка?
У меня как раз была где-то фотография папы как дедушка. В первом деле надо поговорить с внуками. Он с ними баловался. Они когда были совсем маленькие, они жили тут все очень близко, они все его очень... Первое дело, я его звала папа, и они все его звали папа. Мою маму я звала мамуся, они все ее звали мамуся. И папа был очень рад, он не хотел быть дедушкой, он хотел быть папой. И я помню, что один раз Малкин, младший сын, у Малки самый младший, это сын Нафтали. Ему сейчас, я думаю, он родился, просто думаю, сколько лет тогда было папе. И он знал, что его зовут папа. И я помню, кто-то постучал и сказал, где можно поговорить с Рав Зильбером. Он сказал, нет, тут не живет Рав Зильбер, тут живет папа. Я помню, как все его пробовали объяснить, что это, что так его зовут. Но просто все его назвали папа, поэтому это было так, как они все называли. Папа ходил на уроки в Неве Якова, и там ему давали вафли. И когда приходили внуки, папа им все раздавал вафли. Я помню тоже этого нафи, он приходил только раз в неделю. Как вы помните, Малка с детьми. И мы тогда ему давали там целые, понимаете, папа готовили ему там всякие подарки. Я помню, он был маленький, и мы ему дали 2 пакета, а он не мог встать с ними, потому что они были такие тяжелые. А расстаться с ними он тоже не мог. И он вот так с детьми сидел и не знал, что сделать. Что это? Да. Что это такое? И, конечно, папа всех очень любил меня. И еще, когда они приходили в Лель-Шаббат, в Шаббат утром, они вечером в Шаббат, они все приходили получить благословение от папы. И потом они приходили утром, и обычно ели вместе с папой, и обычно все они любили есть руками из папиной тарелки. Почему? Только из папиной тарелки. Это была у них такая, понимаете? Да, но не все, понимаете, сами. Я помню, Бенциона один сын, он ему сказал, когда он был маленький, ты должен слышать, я тебя не должен слушать, и мама тоже не должен слушать, потому что мама должна слушать тебя, а ты должен слушать папу твоего. Я буду только слушать папу. У них были всех очень теплые, также Шмулика, моего папа, очень любил. Папа любил чеснок. Маринованный. Мама не могла терпеть его запах. И потом, когда мама ушла, я папе покупала маринованный чеснок. А Шмулик это тоже увидел, ему он очень понравился. И я помню, папа там, я прихожу давать папе лекарства, это уже почти самый конец жизни папы, и там ученики, папа, я даю лекарства, и я прихожу к Шмуликам, он просто идет за мной. Теоретически мальчик уже мешает, когда это делается. Но папа все равно ему делал внимание. Папа убрал, там если была какая-то шоколадка и конфетка, папа ему давал конфетку и маринованный чесночок. И спросил, что ты хочешь? А Шмулик был умник, он выбрал чесночок. И папа был такой радостный. Видите, ребенок выбирает чеснок, маринованный, а не конфетка. Это было, понимаете, перед всеми учениками, и Шмулик получал свое внимание. Я просто говорю, как пример.
Спрашивают, как появил Рав Зильбер детям такой вкус к учебе.
Я ребенок, я это получила. Я думаю, что я говорю о себе, я думаю, что я такой тип немножко. Я какой-то книжник, это называется. Если я могу даже читать телефонную книгу. Ну, я понимаю, у меня какая-то вот такая склонность чтения. Я думаю, что у меня было даже какое-то время зависимость от чтения. И у меня вот самое. Если я думаю о каком-то своем воображении, это быть в необитованном острове в пещере полной книг. Это для меня такое блаженство. Понимаете, у каждого есть свое какое-то. Это, я думаю, мои гены от моей дедушки, от отца моего отца. Это был он такой. Папа был совсем другой по характеру. Это, я думаю, что у меня это... Понимаете, есть вещи, которых они... Но, конечно, мне никак не отбивали вкус к учебе, понимаете? Мне это только помогали. Кроме того, у нас дома всегда было очень много литературы. Разной совершенно литературы. Помню, что я где-то, не знаю, 6 лет, я думаю, 7. Когда я просто думаю, когда мой брат и сестра поступали в институт. Просто знаю, понимаете, я младше на 12 лет. 6-7. Я думаю, мне было тогда 7 лет. 8. А они поступали туда в институт, и они должны были писать сочинения по всяким... какие-то литературным героям. И у нас тогда были всякие... Они не хотели читать все эти книги, у них были критики об этих книгах. Помните такую вещь, как критика? И было у нас всякие критики. Я помню, как я прочитала критику про героя нашего времени. И... Я помню, как я была очень удивлена, как это можно понимать, как это можно понимать, как сравнивать. Вот эти разницы. Евгения Нигина. Это был Евгений Онегин, герой нашего времени, что общее, что разное, понимаете, какая-то разница подходит к Пушкину и подходит к Лермонтову. Я помню, как меня это так удивило, как это можно разное совершенно, понимаете, рассказы. Да нет, нет, ребенку 6-7 лет. Конечно, да. Вы видите, это я могу сказать, что мне было 7 лет, меня это учили. Я, конечно, потом прочитала каждую песню так же отдельно, чтобы понять, что почему. Да, это пошачевуа. Это пошачевуа, это не занятие. У нас это не называлось занятие, это называлось пошачевуа для себя. Так, может быть, потому что я попросила там, но глобально это было для всех. В шаббат папа нам рассказывал пошачевуа для всей семьи. Так это потому что тоже папа... Да, потому что это значит, что мы сейчас продолжаем пошачивать. Это у нас было, понимаете, чтобы пошедшее было вечером и утром, это вот папа нам рассказывает. Папа сначала со мной начал учиться. Значит, меня учили алфавит вся семья, но это уже о мне, это как будто не алфавит. И потом надо было со мной учиться каждый день, а папа не мог каждый день постоянно. И тогда для меня наняли учиться. Нет, нет, там. Это была опасность. Понимаете, если это раскроется, это опасно. И кроме того, это была трата денег, что в семье и так не было так много. И надо было это меня везти, и надо было везти меня назад. Мне 7-8 лет, я не могу ехать никуда. Это родители сделали, потому что надо меня учить. Я девочка, я не мальчик, который это обязательно. Поэтому в нашей семье это было, понимаете, как это понятно, что девочек там же с ними занимаются.
Такой вопрос. Я обратила внимание, что когда вам задают вопрос, вы всегда сначала говорите, вы правы, и находите... Даже если, в принципе, вы не совсем правы, что выясняется потом по ходу, но всегда вы находите какой-то момент, который человек сказал что-то правильное в том, что он задал, и отсюда вы развиваете. И вот поэтому я... Вопрос такой, когда Рав Зильбер слышал мнение людей, которым он был просто категорически не согласен, как он на это реагировал?
Я помню единственный случай, когда папа очень соответственно, это очень неприятная вещь, это когда кто-то очень неуважительно, вы знаете, что-то вроде такого там экрана, вы знаете, как критика на Библию, там, это было даже еще хуже, чем критика на Библию, отнесся к Пинхасу. Когда Пинхас взял и убил Зильбера на царю и козлю под цов, когда из этого просто сделали что-то такое, ужасное вообще, понимаете, там. Я помню, как папа очень естественно отвечал. И с ним разговаривал. И говорил, насколько это ужасно, то, что он написал. Это, он это превратил уже, извините, что я такое говорю, уже как, понимаете, уже совершенно неприличные какие-то.
А так, например, ученики начинали выступать, говорить что-то совсем неправильное. Как он
так? Обычно папа старался как-то это... Кроме того, папа был очень доминантным человеком. Вы помните, так же? Во всем, папа был доминантным человеком. Очень сильным. Как вам сказать? Я так сказал. Я сейчас возьму и дам тебе так кулаком, что ты возьмешь и попрыгнешь, и потолок, и как называется, проломаешь потолок. Помните такое выражение? Да. Да, папа такое выражение. И он мог сказать, я тебе скажу такую новость в Торе, что ты подпрыгнешь и сломаешь потолок. Или подпрыгнешь до потолка.
Он сказал такую историю, что он не хотел где-то преподавать. По каким-то своим причинам он отказался. И он говорит, что Рав Зильбер такой вроде маленький, такой, подошел к нему, взял его за плечо, начал его трясти. Ты будешь преподавать, ты должен идти преподавать.
Я говорю, папа, и папа был очень сильным человеком. Физически папа был очень сильным. Кроме того, он бегал, понимаете, он всегда держал. И папа считал, что надо себя держать очень хороший. И мы были когда маленькие, тоже, понимаете, как это? У нас были гири. Понимаете, как это? Мы занимались физической нагрузкой.
Здесь спрашивают, а были ли случаи, когда религиозные евреи были не согласны с мнением рава Ицхака, и что рав делал в таких случаях?
Папа никогда не входил ни с кем. Я всегда вижу папу как такого... У папы есть своя линия. Но он не будет тратить никогда энергию взять и делать дырку в стенке. Я имею в виду проламывать стенку. Вот моя мама, она была немножко такая. Папа никак. Папа это не делал. Папа считал, что у него нет сил, нет времени, нет терпения. Понимаете, что делать? Спорить. Вы не хотите? Не страшно, я обойду. И всегда найду, понимаете, как вы говорили, всегда найду выход. Вы меня хотите поставить в уголок? Вы меня хотите словить? Не дам. Найду выход из положения. Я помню, один раз мы были в доме Арафинкеля. Знаете, просто это, конечно, не пример, что говорить. И одна из внучек, там были много детей и внуков, и одна дочка 3 года ей была. Взяла, вы знаете, так, ребенок вылез, ставит ручку в стенки, что ты не пройдешь. Папа взял и прошел через под ее рукой. Вот это было его. Скажем, я могу дать пример, когда были афганот, когда были, не знаю, демонстрации, тут уже у нас, вы знаете, строили, когда Кришамот, когда строили вот эту дорогу в Рамот, так были тут очень много демонстраций о том, что нарушение шаббата, и что будут там потом ездить в шаббат.
Сейчас трамваями.
Да, с трамваями что-то. Ну, трамвай это не про шаббат, но тогда было про
шаббат. Это тоже демонстрация.
И, да. И папа очень переживал, что они, понимаете, как они себя ведут, и что это такое. Там, я помню, кто-то говорил, чтобы они ехали через другую улицу. Папа сказал, как вы можете такое сказать еврею, чтобы они ехали через другую улицу? Вот если бы не приезжали через наш район. Вы вместо того, что езжаете через наш район, езжайте в другую. Можете сказать, не езжайте через наш район. Но вы не можете сказать, езжайте через другой район. Вы кому-то другому говорите еврею, что делать? Прихалять шаббат. Взять и нарушать шаббат. Папа приходил к ним, это же было недалеко от нас. Папа старался их взять и организовать, что они пели песни про шаббат. Шаббат не песни, они просто там кричали. А когда была также такая проблема, что были случаи, когда там был вандализм или кидали камни или что-то. Когда папа узнал об этом, папа проверил, что да, есть такие дети, которые так себя ведут. Папа пошел в Идаха водить. А с них, они же были организаторы этих демонстраций. Чтобы они поставили там людей, чтобы охраняли, чтобы такого не было в шаббат. Чтобы, понимаете, дети не нарушали шаббат за счет этого. Папа был, это была пятница. Папа пошел, и пока он нашел их, и там никто не открывал. И папа был ужасно голодный. Понимаете, папа с утра там бегал, пока он дошел до них. И папа сказал, что он уже купил где-то себе орешки, чтобы что-то поесть. И он сел в какой-то подъезд поесть рядом с дверью этого рава. А рав никак не открывал ему дверь. И как раз, когда папа ел эти орешки, он открыл дверь. Но папа с ним говорил, и тогда они взяли и поставили, наклеили объявление, что нельзя никак себя неправильно вести. И тогда с этого момента начали беда хавит делать да, то, что будут охранники, чтобы люди себя вели более терпимо. Был один раз, я не знаю, о ком это была речь, я только не знаю, что папа, вы знаете, что бывает, берут и всякие плакаты такие, и там может пашкевили, и пишут что-то о ком-то. Папа один раз такую вещь взял, прошел. И вдруг видел, что на ком-то написал, что папа считал, что это совсем неправильно, что написали. Купил черную краску и пошел, и все эти места замазал. Мама, когда люди себя вели нехорошо, открыто об этом говорила. Очень открыто.
Пошел в шаббат, в пятницу, пошел к раву.
Мама считала, что маме тоже все болело. Это тоже надо понять.
Не было, куда ты идешь, кому это давай наших отдаст.
С одной стороны, не... нет, наша с краю, это не была не моя мама. Это была однозначно не моя мама.
Он не волновался, на что он там с лестницы спустит, или как-то унизит, или как-то...
Мама была, мне кажется, единственный человек, который немножко ему было, ей было обидно за папу, я имею в виду за честь папы, это была мама. Да, она, бывает, считала, что папа недостаточно уважает. Как это было все равно, маме это было, да, мешало. Не уважают, когда к нему не относились так. Мне кажется, в Израиле к нему уже нормально плюс-минус относились. А в Ташкенте его могли, понимаете, как-то немножко унизить, назвать его не так уважительно. Маме это очень мешает.
Люди, которые встретили в Ташкенте, говорили, они понимают, что в Казани так любили, так любили.
Папа в Казани был король. И брат и сестра тоже. Я думаю, что для них приезд в Ташкент это был достаточно такой... Понимаете, там они были... Папа был сын раввина города. Папа был сын, а потом был в университете. Вы читали, как это? Любимый ученик Чеботарева. Которого там... Понимаете, кто он был такой? Он-то был и в плане религии, и в плане математики. Его там видели как звезда. И Бентион и Сара тоже там были дети. Понимаете, как это? И Бентион тоже очень. Когда мы приехали в Ташкент. Первый день папа уже не может быть учитель. Там никто не знает, что папа математик. Папа там был. Потому что вы сняли с работы, потому что религиоз. Все. Мы приехали туда как беженцы такие, понимаете, как это. Папа ничего о себе не рассказал. Я не росла как внучка раввина. Я никогда не слышала, что мой дедушка был раввин. Я знаю, что папа говорил об этом теоретически, но, понимаете, я помню, что первый раз я это услышала уже в Израиле, когда я уже была замужем, понимаете, как это. Может быть... когда кто-то отнесся к моему отцу, кто-то, кто из Казани, доктор Цаскис, он назвал его папу сын раввин. Это был первый раз, что я такой, я даже как-то немножко вздрогнула, понимаете? Потому что я не росла как, понимаете, что мой папа сын раввин. Совершенно нет. Я росла в Ташкенте, как мой папа, это мальчик только на побегушках всех. Ну, конечно, очень хороший человек, но как уважаемый, нет, я этого никогда не чувствовала. Папа себя никак не показывал, понимаете, уважение к себе. Что другие его как-то уважают, Ташкент не чувствует. в Израиле уже через какое-то время, но в начале, даже когда я вышла замуж, мы были в Израиле 10 лет. Мы еще тоже были никак не неизвестны, как понимаете. Как. Да, но мама там работала на кухне. Это все было не очень приятно. Вы понимаете, что это? А нам, как девочкам, было это не очень приятно. Поэтому это уже было позже. Видите, я вам все рассказываю, видите, я вам говорю все очень честно, как это было. Я ничего не пробую прикрасить или... Поэтому я не почувствовала, что... Да? Мама работала вообще. Мама утром шла и раздавала газеты. Потом она шла в час пик в магазин, работала в магазине. Вы знаете, там с 7 до 8, это самое такое. Потом в 9 она была в семинаре. И по шабатам она была на кухне. Была моя мама. И потом еще так надо было выдать моего брата и сестру. Она еще ходила 40 дней куда-то за каждого. Это мама. Так у нас ничего такого не было. Ничего. Папа был из очень литовской семьи. Гулет, все. Это было для папы чуждо вообще. А мамы, да. Мама была из кассетской семьи, она, у нее были какие-то такие вещи. И каждый был, вот как я говорю, никто не входил на территорию другого. Каждый имеет право на свое мнение. Папа первый раз увидел, может быть, я этим закончу, папа первый раз увидел стену плача, когда ему было 54,5 года. И папа все время хотел, чтобы у него это же трепет. Понимаете, был, как он был первый раз, когда он находился в стене плача. Поэтому папа очень редко ходил в стене плача. Он ходил по праздникам и, конечно, в тишине. Мама ходила к стене плача чуть не каждый день. Понимаете, это было совершенно... И каждый имел право на свое, понимаете, как... И папа никогда не говорил маме, там, понимаете, как и что. Только я помню один раз, мы были в Москве, и, вы знаете, есть Беркат Коним. И мама очень любила ходить на Беркат Коним. А мы, кому все время хотела. И папа ее тогда попросил, перед тем, как мы уехали в Москву, не идти на Беркат Коним. И тогда были беспорядки у стены плача. Помните, сколько-то лет назад? Это было много очень лет назад. 30 лет назад. Камни кидали. Я помню, я это вдруг узнаю. Я знаю, что мама так любит идти к стене плача. Я начинаю ужасно переживать. Я помню, что-то я говорю папе даже не полностью. Папа говорит, у стены плача? Не переживай, мамы там не будет. Я попросила туда не идти. Как папа это знал, я не знаю. Папа были какие-то вот такие, понимаете, как это? У папы были сны. Сначала он вообще в них не верил, все время говорил это глупости. А потом в конце жизни он более серьезно к ним относился. В ночь, когда умерла его мать, папа рассказывал мне, что его будили в течение 3, 4, 5 раз. Ему говорили цитату, папа обычно в сне, ему говорили цитату. И папе говорили цитату с уэтахихем. Это то, что говорится Эльцефан. То, что говорилось Мишель Эльцефан, чтобы они взяли Надав Авигу, что унесите своих братьев и святости. Кто уберите мертвецов. И папы будят, ему говорят этот посок. И папы будят, ему говорят этот посок. И папы будят, ему говорят этот посок. Папа сказал, говорит, глупости, глупости, глупости. Утром его мама не жива. А потом папа так немножко более относился серьезно.
Что он идет по Иерусалиму, когда он был там в тюрьме, и эта песня.
Да.
И он поет это в фильме.
Да.
Мы всегда были уверены, что он доживет до прихода Машеха. Было так.
Я вам говорю, что хочешь жить до 150, вы помните, 90-20. Потом я даже поняла, почему это, откуда у него эта цифра. Хотите, я могу вам рассказать, как это? Значит, нас считается, мы знаем, что мир должен приближаться 6 тысяч лет, как он сейчас. И у нас есть понятие, что есть трума. Трума – это то, что отделяется. Понимаете, от того, что у нас есть, так трума обычно отделяется из урожая. А точно так же, как есть трума от урожая, может быть, то, что Всевышний нам может дать, это от времени. Потому что то, что самая дорогая вещь, которая есть у человека, это время. То, что Всевышний дает нам, это время. Трума может быть три варианта. она может быть одна из 40, одна из 60 и одна из 50. Считается Айн Тува, это кто дает так очень хорошо, это одна из 40. Кто средний, это одна из 50. А кто такой не очень хороший, такой, как называется, скупой, один из 60. Так один из 60 это 100 лет. Моше жил 120. Это считается Айн Бенюнит. Между собой это средний. А Айн Тува, щедрость, это 150. Я думаю, поэтому папа хотел понимать, что Всевышний ему дал по щедрости. Как раз мы с Медицином говорили, почему папа всегда говорил 150? Почему? Понимаете, почему не 200 уже? Понимаете? Мой брат решил, что может быть, потому что папа это прочитал. И он, понимаете, как это считал, что на это у него есть какая-то возможность. Да. Да, папа не очень. Как бы у нас эта тема папа не любит. Потому что считается, что кто... у нас это говорят, типа хухамши вахашеви кикитим. Чтобы было нехорошо тем, кто думает, понимаете, как это думает, когда, как делает расчеты. Папа совершенно не был в этих людей. Я думаю, что то, что на папу очень повлияло, это был какой-то комментатор, я не хочу говорить его имя, он очень известный комментатор, который сказал, что Машех придет в 1928 году. И папе тогда было 11 лет. И папа помнил, как в синагоге, в Йом-Кипур, перед началом молитвы, перед Рошашана, или перед Йом-Кипуром, один из, в Казани, один из, как называется, стукнул по столу и сказал, в этом году придет Машиах по тому-то и тому-то комитету. Как вы знаете, это не произошло. И через год папа видел этого человека, как он курил в шаббат. Курил в шаббат. И папе это был такой, понимаете, как это? Поэтому папа очень любил говорить не папа. Догадываться, все это было абсолютно не папа. Исполнение пророчества, да, но не, понимаете, загадывается. Но верить, что Машех придет каждый день, конечно, но не более, понимаете. Это вот это то, что вы говорите, когда папа взял, написал договор о снятии квартиры моей сестры первой. Они написали такой картисья, помните, такая была? Он за гостя написал. Я написала, что если придет Машех, так моя сестра возьмет эту квартиру, освободит за столько-то времени. Потому что этот, тот, кто сдал квартиру, он не жил в Иерусалиме. А если он если придет Машех, он же захочет прийти в Иерусалим. Я помню, что муж моей сестры был очень не такой. Да. Но папа так... Для папы это, понимаете, приход Машеха это был просто действительность. Не что мы как-то рассчитываем на это или что. Просто мы так живем.
Тема была какая-то исполнение пророчества, да, и книги с вами исполнить.
Конечно.
Почему эта тема была для Наташи?
Первое дело, я думаю, что для папы это было доказательство веры Всевышнего. Папа был математик, и он хотел доказать людям, что есть Всевышний. Это вещь, которая больше всего, понимаете, доказана. Вот здесь вы же сказали, это же было.
Так, а математики это доказательство.
Да.
И тут тоже у нас
да. И в какой-то мере, когда пророчество дается, оно все время говорит, мы это говорим заранее для того, чтобы понимать, что нам доказать, что когда это сбудется, поэтому это цель пророчества, которая нам дана.
Цитирую там Марка Твена, и потом эту цитату уже растащили по всем всевозможным местам, а он их сам у Марка Твена нашел.
Конечно, папа, я вам говорю, у нас была дома, вот, точно мне сейчас очень мало из какую-то часть, которую я не успела забрать, понимаете, которую Бенцион не хотел, но они просто взяли, положили в коробки и где-то это хранится. Я все время туда хочу попасться. На фотиках. Я хочу это забрать себе. Потому что Бенциону это не надо, а я мне... У папы были... У нас была очень богатая библиотека. Хотя мы, конечно, с собой очень мало что привезли. Потому что невозможно... было очень важно привезти эти книги, а не все остальное. У нас было очень много книг истории. У нас была очень большая литература всего. И когда я была маленькая, я все это читала. До 10 лет, понимаете, как? И у нас было так. Было в Ташкенте. Есть книги. У нас было очень много книг. И есть то, что вот до этого места, а есть что после этого, до полу. И это были две совершенно разных уровня. И на идыш мы их называли сфорим, спорим, а это мы называли книги. У нас даже была другая терминология. Сейчас я читаю книгу, сейчас я читаю сыр. Понимаете, для ребенка это делает что? Деление. И они у нас лежали бы. У нас был доступ к любой литературе. Но это было все очень, понимаете, как однозначно делено. И папа все читал. Папа был знаток всего. И дома у нас, только у меня как раз нет этого материала. Мама взяла и купила шторы. Он такой желто-коричневый. И они у нас, мама взяла, поставила шторы на все стены. А в каком-то месте были, конечно, окна. Но под этими стенами были книги папы. То есть, если кто-то приходил, то, что они видели, это были шторы. А с другой стороны, папе, чтобы книги были доступны. Понимаете, потому что если вы их как-то спрячете, они же недоступны, их не видно, это неудобно. И так мама сделала, чтобы... То понимаете, что можно было? Были книги, а с другой стороны, их не все, это не бросается в глаза такие книги. Они же очень бросаются в глаза.
Была цензура, что вам можно читать, а что нет?
Не помню. Нет. Я не помню такого.
Или она была, но вы ее не замечали?
Я не знаю, я ее не видела. Вы видите, я 6-7 лет прочитала критику Евгения Онегина и «Герой нашего времени». Понимаете, что это? И мои родители совершенно мне не мешало, чтобы я это читала. Я помню, что моему брату это немножко мешало, но это уже было позже. Когда мне делали где-то 13 лет, я нашла у папы Мурен Лухи. Вы знаете, это книга «Маймонида», которая не очень читается. И я начала читать. И мой брат, когда это увидел, он ужасно испугался. Папа нет, папа вообще, ему было все равно. А мой брат ужасно испугался. И он со мной тогда начал ближе, так я к ним не читаю. Но дома у нас, я не помню, какой цензуры.
Он считал, что вы не поймете?
Он считал, что эту книгу не принято читать. Ее даже сжигали. Она рассматривает философию Аристотеля.
Вы говорили, что даже когда вы читали Рамбаму, что она
пройдет? Не-не-не, это был нет, Мурен Лухи. Я тогда сказала про Мурен Лухи. Это он не очень, а про Мурен Лухи мы ничего переживал. Это было все про Мурен Лухи. Что я начала заниматься философией, понимаете, там вот, и считается, что там вопросы можно все понимать, ответы будут сложно понять, это проблема веры. Кто-то еще хотел, скажем, Сефер Хубат а-Левавот, там есть первая глава, которая тоже принято ее не помню читать. Это Сефер а-Левавот. Ну, я понимаю, я не хороший. Мне все интересно. Ну, понимаете, вот поэтому вы спросили, как есть интерес к книгам, это что-то внутреннее. Я не думаю, что это, понимаете, это просто такой характер.
А все дети любили читать, или были кто-то или те, кто...
Не, ну все мы же любили читать. Мы всегда все читали.
А были какие-то переживания за детей, которые, вот за внуков, ладно, за детей вы, наверное, не слышали, чтобы вот обсуждались.
У нас все тоже было. У нас все дома было на столе, я все знала. Когда мне было, вот тоже эта вещь, которую я поняла, разницу между мной и моим отцом, папа мне сказал даже, что он не знал точно дату рождения своих родителей, и он не знал, сколько им было точно лет, когда они ушли из этого мира. Я думаю, что когда мне было 5 лет, я знала, сколько лет папе, сколько лет маме, в каком они году родились, и даже сколько папа зарабатывал. Вот я все знаю. Как я не знаю? Не то, что я приходила и спрашивала, понимаете, но все было очень открыто.
Если были проблемы с детьми, может
быть? Конечно.
Дети, это страшно, тяжелая вещь.
Конечно, конечно. Нет, это
то
все,
как это решалось?
Все обсуждалось, говорилось. Я по всем совершенно спокойно. Скажем, я могу сказать, что моя двоюродная сестра, она училась со мной в одной школе, только она была намного старше, я была намного младше. Я помню, но это снова я говорю о себе. Она была очень красивой девушкой, очень яркой, и за ней там все мальчики. Она была там в 8-9 классе, я видела, как за ней мальчики ухаживают. Я помню, что я молилась, чтобы она не вышла замуж за меня. И у меня было уже где-то 8-9 лет, у меня был такой страх за нее. Мне родители ничего не говорили. Я не приходила домой, не говорила. Вы знаете, я вижу, что за ним ухаживают мальчики. Я не рассказывала это. Но у меня был такой страх. Откуда это было что-то в воздухе? Вы понимаете, как это? Это не что-то, что приходили и надо было сказать словами. Как? Не знаю. Я просто передаю, понимаете, как это? Я помню себя. Это нас сказать своим родителям, как они так нас воспитали, не знаю. назовем ее сейчас, какие. Мама очень переживала, что моя сестра и братцы кого-нибудь женятся и выйдут замуж. Было очень большое переживание в семье, это все время, понимаете, как это обсуждалось. Папа искал все время, понимаете, как где моя сестра и пара. В Ташкенте папа объехал даже, папа поехал даже по всей России кого-то найти.
А потом, когда они вышли замуж в Израиле, наверное, это были семьи другого склада
совершенно.
Как это происходило?
Вот мои родители очень стараются всегда идти навстречу, быть очень, понимаете, как это, ну, это их характер. Совсем быть в хороших отношениях.
Они обсуждали, что у них вот так, вот так.
Нет, это не обсуждалось. Это их нет. Мы не хотим, чтобы... Зачем обсуждать кого-то другого? Это их проблема. У папы была, может быть, я говорю, и у мамы это была честь белого офицера. Ты сказал, ты должен это сделать. Если ты обещал, твоя проблема. Все. Значит, если я сказала, что я почищу картошку, меня никто не проверял. Это было понятно, что я должна почистить картошку. Как может человек сказать и не исполнить, скажите? Может быть, вообще такая вещь? У нас дома такая вещь не могла быть. Это просто было унижение, понимаете, своей чести. Вот нас воспитывали очень на понятие, понимаете, вы отвечаете за вашу честь. Это было с обоих, у обоих родителей. Родители были очень разные по характеру. Они поле еще, вы помните мою маму? Вы помните моего папу? Вы не знали мою маму? Или вы знали?
Честно говорить.
Вы понимаете, что... Конечно, я знаю. Я только вынужден знать, что все, кто видели мою маму, это моя мама, после того, как у нее было кровосмешение. Но моя мама была, она была такой, это был ее характер. Но у моей мамы, она в детстве, когда мне было 15-17 лет, я точно не помню, но 15-18, у нее произошло вдруг кровосмешение. Она была в больнице полгода. И на мне. И нам тогда сказали, что она вообще не... Папе сказали, что она в банк уже никогда больше не пойдет. Что ей невозможно будет давать деньги. Понимаете? Что она в банк сама... Шмули Хальда? А Хальда? И папе сказали, что она больше не пойдет. Мы какое-то время не могли ее оставлять одну дома вообще. Я с моей младшей сестрой, с папой, мы дежурили. Значит, один день я не шла в школу, другой день Малка не шла в школу. И в школе даже как-то не заметили, что мы так себя ведем. И даже если заметили, не заметили. А мы любили не ходить в школу. Нам это совсем не слишком мешало. Да. Мы совсем не любили школу. И потом мама восстановилась, но у нее одна вещь произошла. Она, все, что она думала, она и до этого тоже говорила. Но тут она могла это говорить без, понимаете, как? Не-не-не, я просто говорю, до этого мама была немножко более сдержанная и более, как можно сказать. А тут это, и со временем Баруха Шем это восстановилось. Какой-то период это было даже совсем тяжело. Но это тоже была такая вещь, которую мы обычно не рассказываем. Но это тоже была такая сложная вещь. И мама абсолютно себя оценивала. Это тоже была такая ее неописуемая вещь. Она знала, что она в таком состоянии. И когда они с папой должны были там делать какие-то переговоры для кого-то. Я помню, перед тем, как они выходят из двери, мама говорит папе: папа, ты знаешь, что у меня такая проблема. Ты знаешь, что если я начну нервничать, я не смогу себя остановить. Пожалуйста, говори ты, а не я.
Что?
Да. Ну, то мама была немножко более юмор. Она могла это сказать, но она так говорила более, понимаете, как? Конечно, я знаю. Да, я знаю. Вот эта пылка, понимаете, что я вам говорю? Вот это у мамы добавилось, понимаете, как-то. Это просто не это было. А то это мама была, она была почти такой же человек, только, понимаете, она была немножко более... Кто ее... Кто не знал ее до этого, он даже не замечал это, потому что выглядело как нормальная вещь совершенно. Баруха Шем мама восстановилась. Но кто ее знал до этого, видел вот эту, хотя я, которая, да, ее знала 15 лет до этого, или там 17, мне это, конечно, каждый раз немножко было, как сказать, неприятно. И больно даже в какой-то мере.
Папа вам объяснял, что происходит?
Не надо вам объяснять.
Вам не говорили, что это болезнь, это не мама, это...
Вы все понимали, вы были достаточно взрослые, чтобы это понять.
Я знаю очень много взрослых людей, которые этого не понимают, когда с их взрослыми родителями начинаются такие изменения.
Мы же видели, как мама потеряла сознание. Мы приходили в больницу, и мама там неделю, она была без сознания. Мы сначала вообще не говорили, не знали, она выйдет, понимаете, проснется или нет.
Об этом не
рассказывали.
Спасибо.
Пожалуйста. Просто понимаете, у нас происходили несколько вещей в нашей жизни.
Вы справлялись своей семьей, не прося помощь, ни в молитвах, ни...
Я помню, одна соседка нам принесла один разбирку. Значит, я готовила шаббат. И потом уезжала к маме, быть с мамой в больнице. Мы там чередовались, понимаете, раз я с мамой в больнице, другой раз. Но было удобнее, что я поехала, я была все-таки старше. Потому что если папа едет, так он тогда мы остаемся с мамкой одни. У нас еще была проблема, что в это время были мальчики, которых тоже делали им обрезание. И они тоже приходили к нам домой. И тогда у нас была проблема ночевать не с мамкой, потому что ночью... Один родитель может ли в отеле купить, не может ли в отеле купить, а мамы нет. Так у нас было еще с этим более большая проблема. А людям все равно делали обрезание. Мне все равно к нам приходили ничего.
Да, все подруги объяснили, сказали, что поймите. Ситуация.
Ну, потом, если было бы невозможно, было бы невозможно. Папа понял, да, возможно. Как? Понимаете, как? Мы не, что-то
стало возможно.
Да. Вещи, которые были невозможны, это папа тоже, вещи, которые папа понял, что он не может, он говорил сразу, что нет. Папа знал свои грани. Вот я могу привести пример, это тоже для меня был такой, у нас тут есть соседи, у которых нет детей. Очень близкие друзья моего отца. И кто-то из их родственников подошел к моему отцу, попросил, чтобы он говорил за них тыли. Попросил от папы, чтобы он говорил очень много тыли. Папа сказал, извините, я так столько не могу. Хотя это была, понимаете, просьба очень... Вот и тот считал, что этим... Папа понимал, что он не может, это вот за счет чего-то он не может. И он сказал, я не могу. Поэтому почему-то папа все рассказывает, как человек, который все... Знаете, он знал также свои грани.
Они были больше, чем мама. Это у нас вообще все.
Он папа понимал. У него, мне кажется, проблема людей, когда они начинают уже сердиться на то, что они делают, это когда у них есть высокомерие. И они и у них то, что они хотят делать, это не потому, что это надо. Потому что это желание Всевышнего, а потому что это их самоутверждение. И тогда это уже становится совершенно неприятным.
Очень много вопросов.
Ой, пожалуйста.
И я вот старалась как-то немножко задавать, но все равно. А можно что внутри?
О, конечно, я могу показать, что сейчас.
А я пока вот задам вопрос. Здесь спрашивают первый, вот последний вопрос. Вы росли без дедушки и бабушки.
Да.
Было ли ощущение, что их не хватает?
Я последняя бабушка, я умерла, когда мне было 2,5 года. И мне кажется, что у меня не было бабушек и дедушек. Я ощущала какую-то нехватку. И папа ощущал это я. Папа очень ему было больно, что мы не видели его родителей. Что мы ему казалось, что это очень был бы хороший пример. И когда приезжали его двоюродные братья из Америки, папа там были двоюродные братья, там дети, его тети, кого-то со стороны его матери, папа нас всегда брал к ним. Папа нам говорил, я помню, я его словах говорил, что вы увидели человека. Что видели, как люди себя ведут.
Как
это
на
видах
говорили?
Зенви, за той самой.
Папа, я помню, так назвала, так он говорит. Значит, то, что у меня тут, это то, что я храню в этом месте, с своей стороны. Это, как вы знаете, еще немножко будет день смерти моего отца. И тут у меня есть те тейлин, которые говорят на кладбище. Я их просто взяла и взяла ксерокс.
Кстати, про кладбище здесь спрашивают, могут ли завтра женщины?
Конечно. И у меня тут, что это? 10-15, я думаю, выезжают из нашего района. Я думаю, они как раз выйдут. Видите, тут у меня для того, чтобы дать им ключ, понимаете. Так я решила, что вот эта вещь, так как это для отца, я буду хранить в этом месте. Тут есть танах. Это не папин, это не тот танах, который был у папы в тюрьме. Папа свой танах, который был у него в тюрьме, отдал какому-то человеку, еврею, который начал интересоваться мусульманством. Вместо Корана, понимаете, что он читал танах, и поэтому отдал папа свой танах. И мишнайот, которые были у папы, когда он был в тюрьме, Седер Тарот. Я не уверена, что это точно то, но это вот. Вот это Звахим, это Вильнюс.
Там очень мелкий шрифт.
Это я хотела, чтобы показали внутри шрифт. Да. И я потом вам рассказала, что папа научился читать с пресс-полицей. Я не говорю, что это там не мороз, но папа был конечно.
Я не верю, что для меня это, но это примерно шрифт такой же.
Очень. Я не
знаю, папа больше часть, да, что нам?
Видел. Большую часть текста в
доме. Да, да, да. Я думаю, что папа вышли. Я знаю о том, что папа вам изустья. Да.
Я там один раз что-то читала, папа меня спросил, что ты читаешь. Я как-то сказала, что я читаю, папа начал брать и продолжать.
Вопросы есть. Сейчас, одну секундочку.
Папа любил синий цвет. Поэтому я сегодня оделась. Да.
А как он относился к цицит с синей ниткой? Да, еще, наверное, не было. Сейчас это больше
знаю. Для него каждая вещь должна была быть доказана как цицит. Абсолютно. Он был математик. Он не любил гипотезы.
Всегда ли вас звали Хава, или была ли Ева?
Я в школе была Ева. Я могу вам показать, я в метрике, в метре свете рождения я Ева. Но так меня кроме... Меня, значит, на улице меня звали Ева, а дома Хава.
Спрашивают про кошек.
Да. О, хотите, вы тоже есть кошка, я думаю, что все это знают. И папа очень любил кошек. Папа любил всех животных, не только. Просто так как в Израиле их очень много, поэтому...
Сейчас у вас есть кошка?
Да. Она спряталась.
Она только... не хочет выходить.
Я думаю, что не хочет. Я не знаю. Теперь я вам скажу, как у нас... Да. У нас... как она у нас оказалась? Снова. Значит, это, конечно, не во время папы, это потом. Значит, папа, когда он ходил, он всегда, когда котенок не уходил, что-то мы ему давали еду. А если был совсем малюсенький, он его приносил дома, и мы его выкармливали. Потом, когда он становился взрослым, открывали. Он хотел выходить, он выходил. Вот эта наша кошка не хочет уйти. Мы открываем дверь, она не хочет. И вот так я застряла.
Так я и понимаю.
Вот я застряла. А у папы была кошка, когда он был маленький. У него была кошка, которую звали его Васька. Это был кот, я думаю. Папа его очень любил. И после этого у нас все наши кошки. Сколько у нас не было кошек, я хотя бы всех кошек называла Васька. В честь папиного кота. Папа его очень любил. Очень много нам рассказывал о нем. Потому что он был очень умный. Он рассказал, что один раз, каждый раз перед шаббатом Васька знал, что будет часть еды. Потому что так в течение всего все недели было меньше еды, а в шаббат было больше еды. И он брал, как он увидел, что стол накрыт, и все. Он брал, купался. Ну, знаете, как кошка моется. Потом приходил, садился к папе на колени, смотрел его пристально в глаза и начинал его гладить. Папа не выдерживал, ему что-то дало. Во-первых, чего? Во-первых, чтобы он так и сказал.
он понимал животных.
Да. И папа хотел, чтобы животное было свободно, чтобы они, понимаете, как-то мы не заставляли животных что-то делать или как. Мы играли с ними, но не дрессировали.
Потом, когда внуки начали бояться.
Да, когда внуки начали бояться, мы их прятали. Или отдавали. Потом последнюю кошку мы даже отдали. Отдали, потому что они не хотели приходить. И теперь, когда папа был, у него было первый раз, где-то 4 года до конца его жизни, он тоже был в тяжелом состоянии, Барух Ашем потом вышел из этого положения, и он тогда не мог идти молиться, и он молился дома. И люди нашего района вели себя просто идеально и сделали меня на папе дома, и люди приходили. Нам все сказали, что это не выдержит, что люди не будут приходить. Меня продолжался, вот сколько папе надо было, даже после того, как папе уже не надо было, люди все равно хотели приходить. Папа была кошка. И мы ее запирали. Но кошка была очень умная. И она, бывает, брала и открывала дверь. И она очень любила открывать дверь. Она еще вернее. Если она открывала дверь, не в середине тфиля там и там, ее срочно брали и запирали. Но если было во время тфиля там и там, никто не может запереть. Представляете? Вот стоит меня. И стоит камень. И у него тетит. Израильтянин. И у него тетит шевелится. И что делает кошка? Прыгает на него тетит. И он продолжает молиться. И как вы думаете, на завтра? Они приходят заново.
Это
плод для них. Вы просто такой такое зрелище.
Кошка.
Да.
Травма на всю жизнь.
И они продолжали приходить. Это люди нашего района.
Они гнали, что это особенная кошка.
Это люди совершенно израильтяне, чистые, настоящие. Понимаете, как это? Которая, я думаю, кошка никогда не была ближе их. И во время этого ничего невозможно сделать.
Когда кошка стишняя приходит на урок, женщины израильтянки, кошка мама тут на уроке, и она тоже умеет открывать дверь.
Тут ее хранит?
Весь утренний урок, да.
На иврите? Да. Вы даете? Да,
ну,
что замок щелкнулся, понимаете, да, дверь не, она закрыта, она а кошка открывает,
зависает на ручке, зависает на ручке и отталкивается.
Вы видите, кошка, как она открывает? Сама не училась.
Кто
не учил?
Высокая акция его дома влияет на животных. Есть еще вопросы?
Да, есть вопрос вот тут. Как Рав Зильбер относился к деньгам, заработку, парносе?
Папе было очень важно, чтобы зарабатывать, чтобы люди работали.
Кому
он работал? Папе. Потому что деньги – это важная вещь, но надо правильно также пользоваться. Ни в коем случае не зависеть от других людей. Папа никогда не хотел одалживать. Это было для него очень болезненная вещь. Конечно, если надо, надо. Но так папа очень не любил одалживать и зависеть от других. Папа всегда знал каждую копейку, что и куда, где у него. Как раз я там открыла, как называется, одну из записных книг, там у него было расписано каждая копейка, что он с ней сделал. Хотите, я вам покажу?
Да.
Папа был очень щепетильный и очень точный денежный помощник. И, значит, папа всегда считали так немножко, так, не от мира сего, извините, что так это говорю. И один раз, мне кажется, Аврих или кто-то пошел в банк, там что-то надо было вытащить из папиных денег. Ему так только там так, кто занимался этим делом, сказал, вы знаете, человек, который лучше всего знает, сколько у него денег, что происходит с каждой копейкой, это хозяин этого счета. Хотя все люди что считали? Что папа вообще, понимаете, как это не знает, не считает, что...
Как бы никого достает книжки... Я хочу вам показать, что я не знаю, насколько вам это видно, но вот здесь вот мы видим стеллажи книг, а там вот есть балкон. Вот балкон, он тоже весь со стеллажами книг.
Там растет
орхидея. Там много. Там большие. Вы просто поняли, что весь дом книг. Книги до потолка.
Что, сколько стоит? Это хавер, это что-то мне
думают. Нелли, сдаете себя, да?
Да.
Нелли такая, и нас всех учит.
Эти тут еще.
Тут очень много такого видится. Я не знаю, видно хорошо.
Видите, сколько?
Видите, сколько? Посмотрите, сколько это все. Все да. Всем хашапира. Все. Воль добры. Что, кому, как.
Это блокнот всегда был с собой, да?
Да. И видите, как тут написано все эти деньги. Видите, сколько? Такси легитим. Видите, что он растет. Это он взял там такси. Для этого. Что он сделал? Почему-то тут мое имя все время хава. Я не знаю, это я. Это с минусом я победала. Я не знаю, почему. Понимаете, что?
Видите?
Кстати,
хава. Посмотрим, хава есть минус. Видите?
Хава есть минус.
Да.
Что? Я не знаю, почему это потом не спала. Моя победа. Я уже не могу. Может, кто-то не будет. Да? Вот видите, тут тоже... А, нет, это телефон. Вы видели, как тут все? И с какой точностью?
Может, это не
вот я просто показываю одну. Какие точные расчеты? Это его отношение к деньгам. Видите, как это?
Да. Число записано, наверное. Здесь спрашивают, если какого числа Рав Ицхак первый раз побывал у стены в платье?
Мы приехали, это был, мы приехали в Шаббат, 23-го Шаббата. Это был Шаббат. Сразу мы, значит, мы приехали 23-го, а папа побывал где-то 25-го, 26-го. Мы приехали, это был вторник, а папа пошел туда в Шаббат.
Катамон-Тесси.
Пошел пешком. И меня не взяли. Я очень хотела, чтобы меня взяли. И был дождь, и меня не пустили. Я помню, как я очень была недовольна. Я говорила, что Моше Рабейну не мог войти в Израиль. Я остался с другой стороны Иордана. А я сейчас с Катом вот это. Я могу сейчас пойти пешком с папой. И мне не дали.
Слез, истерик, манипуляция. Нет. Этого все.
Нет, я просто очень, понимаете, так ощущала.
Что...
Нет, только Бенцион. Папа с Бенционом пришли. Угу. Без меня. Они не знали, какое это расстояние. Мне было 10,5 лет. Понимаете, что это? И они думали, что я не смогу. Все-таки они два мужчины. Понимаете, как это я не смогу. И они совершенно не могли представить себе какое-то расстояние. Вы знаете, поняли, ребенок 10 лет, есть грань, сколько он может, сколько он не может, на остальные тебя не возьмут.
Воскресенье.
Это Муцей Шаббат. Нет, мы еще не... Поймите, мы еще ничего не разбирались. Есть автобусы Муцей Шаббат. Нет автобусов. Когда? Что? Да. А потом мы поехали с ними.
А это здесь третий в Израиле, у вас были друзья уже знакомые.
У нас тут жила сестра моей мамы. И нас, да, кто-то встретил, кто-то из Ташкента, из Самарканда, кто-то был как раз в это время. Но так, нет. Кроме этого, никто. У нас вообще. Были люди, которые приехали из России, из Ташкента, Самарканда до нас, понимаете, они были здесь. А так были совершенно незнакомые.
Когда мы приехали,
Мы переехали сюда через 8 месяцев, когда тут не было ни электричества, ни воды, ни газа, потому что мы жили в Катамонтет, там был такой уголовный район тогда. Мне было тогда 11 уже, моей сестре было 9, и мама очень боялась, как это на нас будет влиять. И мама поэтому решила, что она уезжает, и все равно есть газ, нет газа. Мы без стульев, без ничего спали на полу, только чтобы ее девочки не были в уголовном.
Мы выдержали, что такая вещь, как газ, или это уже...
И мама сразу, значит, для нас, и это, я думаю, моим родителям было, им физическая сложность была намного менее важна, чем психологическая.
Глобальный вопрос такой большой, но автор очень просит его задать. Где ваши родители брали силы?
От Всевышнего и один от себя, один от другого. И у них всегда были друзья. Да, всегда. И папа тоже. Мама работала в семинарии, ее там, они были там очень, часть учительниц с ней были, они были очень хорошие мужчины. И девочки тоже ее очень уважали.
Материальные эти вопросы спрашивают, что Рав Зильбер отдавал чужие суды.
Да.
Это правда?
Правда.
Сколько их было?
Это я не знаю. Но если папа подписывал, значит, если папа подписывал, если он был гарантом, папа подписывал только в случае, если он был уверен, что он сможет эту суду отдать, у него есть по-настоящему эта сумма, и что это такая вещь, которая, да, на это стоит пойти. Понимаете, что это?